Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Заварив чай, поставив посреди стола вазу с печеньем и пригласив дорогого гостя, мы приглашаем вас разделить с нами наш светлый вечер, наш семейный час на радио «Вера». В студии вся в фартуке и хозяйственного вида, вся такая Алла Митрофанова.
Пойду искать фартук. Добрый вечер.
Да, я Александр Ананьев, и у нас в гостях дорогой гость, духовник Алексеевского женского монастыря, прекрасный собеседник и пастырь, протоиерей Артемий Владимиров. Добрый вечер, отец Артемий.
Приветствую вас, дорогие мои собеседники.
И сразу я испорчу нашу беседу. Отец Артемий, я ревную. Я ревную свою жену. Я ее ревную к телефону. Мы едем в машине, а она в телефоне, и меня разрывает ревность.
Я стараюсь очень быстро, все так раз, только самый срочный вопрос.
Сегодня всю дорогу на работу она сидела в телефоне, я ревную.
Так нужно было ей срочно 100 смс-сообщений послать, I love you.
Я за рулем, я не могу писать, я могу сидеть и ревновать. Это единственное, что мне остается.
На светофоре, по крайней мере, улыбнитесь вашей суженой.
Но шутки шутками, отец Артемий, но вот сегодня мы хотим с вами поговорить именно о ревности, потому что, вот как мне кажется, любовь, она одна. Нету там вот такой любви, сякой любви. Любовь, она одна, она есть. А вот видов ревности существует бесконечное множество. Вот моя смешная, ну, конечно, я шучу. Нет у меня ревности, но есть какие-то такие вот, знаете, укольчики, что вот, дескать, она предпочитает меня телефон. Хотя я прекрасно знаю, что она делает. Она работает, это, в общем, ее вынужденная. Она бы с большим удовольствием время со мной проводила, чем с телефоном, но она работает. Ревность к телефону, ревность к делам, ревность к работе, ревность к родителям, ревность к ребенку, ревность к успеху или ревность просто без повода, просто потому что я ревнивый. Какой только ревности не бывает. Вот сегодня мы хотим поговорить о ревности. Откуда она берется, откуда она растет, куда она корнями уходит, и самое главное, каким бедам, не только в отношениях между супругами, родителями, коллегами, друзьями, но и каким духовным бедам она может привести.
Я, кстати, должна тут раскрыть один секрет. Конечно, много времени приходится действительно по работе проводить в телефоне, но когда мы поженились, и мне позвонила одна моя замечательная, очень мудрая подруга, она чуть старше меня, у нее большой опыт семейной жизни.
Сказала, выбрасывай телефон.
Ну, нет, она не сказала, выбрасывай телефон, но она, как только там, и вот муж звонит в дверь, он возвращается домой, она говорит, все, заканчиваем разговаривать сразу. Так я же еще столько тебе не рассказала. Она говорит, правило номер один, если муж рядом, разговоры с подружками по телефону не дольше одной минуты, а лучше полминуты. И я и так благодарна за это, вы знаете, потому что оказалось невероятно мудрый совет, ценнейший. Я не всегда, к сожалению, могу это правило соблюдать, и не получается иногда там какие-то обстоятельства, когда нужно выслушать человека или самой, наоборот, что-то разъяснить и прочее. Но у меня часы начинают тикать вот ровно через 30 секунд, что рядом муж, и это неправильно, что я говорю по телефону. Вот отец Артемий как-то кивает так одобрительно или... Ну, отец Артемий, это же хорошее правило, нет?
Да, безусловно, приятно вас видеть и слушать. Потому что мы призваны беречь самое драгоценное, что у нас есть на земле, это взаимную любовь, ее взращивать, ограждать, подобно тому, как теплица от перемен воздушных, от засухи, от сильного ветра укрывает какие-то драгоценные произрастания. В этом отношении ревность разрушительна. Сегодня Александр перечислил не столько разные виды ревности, сколько разные предметы приложение этой ревности. Ревную к тому, к сему, к первому, десятому, пятому. Но любовь созидает, ревность разрушает. Ревность – это определенная энергия, которая исходит из честолюбивого, гордого сердца собственника и напоминает эта энергия сель, сходящая с вершины горы и все подминающей, хранящей под собою. Очевидно, что ревность не чужда демонического духа, а Фёдор Михайлович Достоевский называл дьявол духом разрушения и отрицания. Любовь кратка, мирна, терпелива, по апостолу Павлу, все переносит, всему доброму верит, никогда не пристает. Она больше веры и надежды. Любовь подлинная, жертвенна, она созидает, украшает, она не нарушает свободы любимого человека.
Отец Артемий, вы простите, а вы такую любовь в жизни часто встречаете между людьми? Вы же пастырь, вы очень тонкий человек, и вы наблюдаете за тем, что происходит вокруг. Такие вещи, они по-вашему...
Чаще встречаются кремень, гранит, слюда. Гораздо реже вы видите в породе золотники. И уж совсем великая удача найти среди горных образований запрятанный там сапфир или изумруд. Но источником подлинной любви является Господь Иисус Христос, который, любя нас, взошел на крест, сам обнищал, чтобы нас обогатить. И в ту меру, в какую человеческая любовь коренится во Христе, черпает силу от Господа, в ту меру она... Любовь земная облагораживается, возвышается. В ту меру она соответствует идеалу, который мы сегодня задаем. И, конечно, думаю, не только я, но и вы в лучшие моменты, минуты, секунды бытия, о которых не нужно думать свысока, и в самих себе обретается эту драгоценность, остановись мгновение. И поэтому в несчастливые минуты, когда все-таки забирает какое-то недовольство, какое-то состояние ропота, когда хочется выплеснуть родному человеку в лицо свои претензии, мы, оглядываясь назад, как молоды мы были, как искренне любили, вспоминая божество и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь, мы иногда властно говорим нашему ревнивому дурацкому состоянию: «Стоп! Это не для меня! Господи, дай мне силы!» Или, как гласит чудесная молитва оптинских старцев: «Господи, даруй мне перенести утомление сегодняшнего дня! Господи, какие бы известия я не получил, научи меня принять их со спокойной душою, научи меня общаться с ближними, никого не обижая, не огорчая, научи меня верить, надеяться и любить». Вот эта молитва для меня является замечательным критерием, по которому я выверяю гамму своих сердечных чувств в отношении близких мне людей.
Хорошо, понимая, что такое чувство ревности, а я хорошо, к сожалению, понимаю, что это такое, я при этом понимаю, что предложить самому себе перестать ревновать — это как все равно, как если бы падающий кирпич предложил себе не падать. Это практически невозможно. Это теоретически нет, вообще невозможно без того, чтобы, ну, я не знаю, попробовать препарировать это свое черное, клокочущее, ядовитое, радиоактивное, которое разъедает и тебя изнутри, и все в радиусе 15 метров. Мы почитали немножко высказывания замечательных священников о природе ревности. И вот один из них утверждает, это было довольно неожиданное высказывание, что ревность — суть симбиоз двух страстей — гнева и похоти.
Еще я бы добавил гордость, наверное. Чувство собственной значимости, без разросшегося, как раковая опухоль, эго, жестокая, словно ад, ревность невозможна. И напротив, если я умоляюсь перед любимым мною человеком, если я воздаю ему должную честь и возгораю желанием служить ему без страха и упрека, все-таки можно умерить эти движения ревности, отправив их туда, откуда они пришли, в инфернальную бездну.
Вот какой парадокс получается, отец Артемий. Я, в принципе, конечно, вот на первый взгляд согласен с вами, что чрезмерно раздутое эго, гордыня, является одной из причин вот этой родившейся в нас ревности. Но при этом я очень хорошо понимаю, что также наряду с этим или в противовес этому, одной из причин рождающейся в нас ревности является понимание собственной ничтожности. Какая-то совершенно заваленная в песок ниже плинтуса самооценка.
А мне кажется, это две грани одной медали. Завышенная оценка и заниженная самооценка, это же...
Вот как такое может быть?
Психологи говорят, это все про одно и то же. Это по одну сторону баррикад, а по другую — адекватная самооценка. А завышенная и заниженная — это суть явления одинаковые. У человека, который себя ценит очень высоко, в какой-то момент может случиться обвал вот этого самомнения и прочее. Это...
Смирение паче гордости.
Ну, вроде того. Вот, понимаете, когда есть... Я просто, к сожалению, тоже только из наблюдений за своими близкими, достигшими этого состояния, могу свидетельствовать, а не из своего личного опыта. Но знаю, что люди, у которых есть настоящее вот это, вот этот мир внутри, вот это слово «смирение», означающее «мир внутри», они спокойно совершенно относятся к тому, что их близкие, может быть, про кого-то другого сказали доброе слово. Они не испытывают ревности в этот момент. Они радуются в этот момент за искренне абсолютно, за того, за кого похвалили. Они не испытывают какого-то, ну, не знаю, состояния уныния или упадка, когда прошли мимо них и чего-то им не сказали или чего-то им не додали, что может стать катастрофой для человека, у которого как раз вот эта самая самооценка, она неадекватна. И я вижу, я просто восхищаюсь такими людьми, потому что, к сожалению, тоже не принадлежу к их числу.
Думается, что корень всему — это наше собственное мироощущение. Если я сознаю себя созданием Божьим, если я мысленно предстаю тому, кто меня видит, слышит и любит, если я понимаю, что источник любви в нем, создатели, сказавшим: «Дети, любите друг друга», то я за любимым человеком признаю его суверенитет, его свободу. Я созерцаю его как Божье творение, а не как абсолют и кумир, прилепиться к которому — это большая мука, потому что любой кумир, колосс на глиняных ногах рано или поздно упадет и разобьется в дребезги. Либо я почитаю себя пупом Земли, центром Вселенной, той точкой, где сходится ось Y и ось X, и, соответственно, ставя себя на место Творца, а еще братья Стругацкие сказали, трудно быть Богом, невозможно не разрушить себя, почитая себя Творцом, поставляя себя на его место. Человек по необходимости будет раздувать свой зоб, как индюк на скотном дворе, жалуясь на недостаток внимания, считая себя обойденным честью, ропща, если ближний посмел посмотреть в другую сторону. Поэтому думается, что проказа ревности и разрушительные действия могут быть нами преодолены, если в час искушения, когда меня душит эта жаба, я вспомню о кротком и милостивом Христе, в руках которого и жизнь, и смерть, и воскресение каждого из нас. Вспомню, что все мы, моя супруга, я сам, дети Бача Божьих, что Господь испытывает своим взором глубин наших сердец, и Ему, Господу, я и вверяю любимых мною людей, признавая за ними право дышать, говорить, мыслить, действовать, не соотносясь с моим величеством. И таким образом, согревая сердце этой терпимостью, смирением, милостью, любовью, желанием служить им, я потихонечку буду душить свою гордыню, работать над собой, облагораживать свое сердце, что, конечно, не утаится от моих ближних, и с удивлением, замечая во мне ростки этой терпимости, спокойствия, мудрости, они, восприняв импульс любви от меня, не дадут пищи для моей ревности, потому что сердце смиренного, кроткого и любящего человека есть магнит, притягивающий сердца ближних.
Семейный час на радио «Вера».
Мы продолжаем семейный час, посвященный о ужасе ревности. Вот нет, чтобы поговорить о чем-нибудь хорошем с дорогим человеком. Мы принесли ему тему про ревность. Студия Алла Митрофанова и Александр Ананьев. И протоиерей Артемий Владимиров. Знаете, о чем я думаю, батюшка? Я думаю вот о чем. Может быть, как и у всего, и у Луны, и у меня, есть две стороны. Темная и светлая. Хорошая и плохая. Не уверен насчет Луны, но у меня точно есть хорошая и плохая.
Волк и овечка.
Ну, как вариант, да. Вот у ревности, наверное, тоже есть какие-то, наверное, положительные стороны. Я допускаю, я не уверен, может быть, отец Артемий сейчас скажет, Александр, ну какие могут быть там, где тьма, нет света. А, есть же такое выражение, ревнует, ну, значит, любит. Потому что если не любит, ведь ревновать не станет. Что спорно, что одно, что другое утверждение. Или, например, ревностное отношение к работе. Я вот, например, жутко ревнив по отношению к моей работе. Я внимательнейшим образом слежу за любой оценкой. С позиции руководства, своей деятельности, да, с позиции руководства, с позиции коллег. Я знаю, что коллеги точно так же следят за своей работой. И вот если как-то вот что-то вдруг я что-то сделал, а они не заметили, или заметили, но не оценили, или я вот сделал так хорошо, а в следующий раз мне не предложили сделать еще больше, но я же расстроюсь, я же обижусь. И как мне кажется, вот внутри, ну вот как вот. Не то чтобы это у нас сейчас исповедь, но я буду совсем откровенен. Мне кажется, что это хорошо. Мне кажется, что это пылающее, страстное сердце мое стремится сделать больше, лучше, ярче и честнее.
Особенно хорошо, если на нашем лбу, по старинному челе, было бы невидимым Божьим перстом начертано слово «да светится имя Твое, Господи». Если я ревную об успехе дела, если любовь к Отечеству для меня не пустой звук, если все эти мотивы я свожу в конечном счете к прославлению Творца, что же, пусть в нашем житии и бытии будет место социалистическому соревнованию. Кто может, пусть делает лучше. Важно только отделять пшеницу от плевел и не уставать упражняться в глубинах собственного сердца, в добродетелях, потому что по факту можно что-то смягчить, источить острый угол, а что-то довести до крайности. Скажем, ежику понятно, что обидчивость, косой взгляд, желто-зеленое лицо Сальери, который дошел до желания уничтожить херувима, слетевшего в подлунный мир с небес, я имею в виду Вольфганга Амадея Моцарта, это ужасно. И поэтому мы должны от вредных примесей, токсинов освобождать наше сердце, но оставлять за собой неравнодушие. Действительно, что может быть хуже индифферентизма? А нам все равно. Да мне с высокой колокольни плюнуть, чем там занимается любимый человек, с кем он общается. Это уже свидетельство какой-то внутренней смерти души. Если я прикипел душой к личности дорогого мне человека, конечно, я неравнодушен, так или иначе, краешком глаз, боковым зрением смотрю, куда пошла, с кем говорит, но нужно самого себя, мне кажется, уцеломудривать, укрощать, урезонивать, выдавливая из себя раба, по слову Антона Павловича Чехова, возводя себя к благородству аристократа, который не позволит себе унизиться до гаденького, мелочного чувство ревности.
Я даже добавлю, не только выдавливать из себя Сальери, отец Артемий. Как я благодарен вам за этот прекрасный образ. На работе важнее всего сразу четко определить, кто ты здесь, Моцарт или все-таки Сальери. И часто ты понимаешь, что нет, ты, конечно, Моцарт, но сейчас ты его все-таки этого Сальери отравишь.
Я, можно, все-таки вступлюсь. Я нежно люблю Пушкина. Александр Владимирович это знают. Но версия, изложенная им по поводу отношений Моцарта и Сальери, это все-таки его авторская версия.
Да, мы не спорим
вот,
с вами.
Это просто важное уточнение.
Оправдаем Сальери пред судом истории. Это был добропорядочный, усердный, очень авторитетный в музыкальном мире маэстро. Но в данном случае мы с Александром воспользовались художественным образом,
который потом еще у Милоша Формана воспроизведен. А его сценарист, он читал «Маленькие трагедии Пушкина». Так что вот, дорогие слушатели, если у вас есть тень сомнений по поводу чести композитора
так,
Сальери.
Значит, моя жена любит Сальери.
Нет, я Моцарта люблю.
Я начинаю ревновать.
А возвращаясь к ревности. Вот знаете, отец Артемий, слушала вас сейчас и подумала. Ведь получается, если человек самодостаточен в хорошем смысле этого слова, если в нем есть вот это понимание и опыт, чувство божеской любви, да, как у Бунина, помните, да, заботой божеской руки, когда вот он понимает, что он для Бога любимое дитя, то эта полнота бытия, которая есть у него внутри, она, в принципе, такова, что там, ну, как сказать, вот эта ревность и вся чешуя, которая с ней связана, она просто в его душу не проникает, потому что вот этот внутренний покой, достаточность и Божия любовь, они человека наполняют так, что вот эти изъяны для его души уже не страшны. Такие люди действительно есть.
Вспомним преподобного Серафима Саровского. Дивеевская летопись и другие источники говорят нам о том, что саровские монахи жутко ревновали этого удивительного старца, солнышко русской земли, и преподобному Серафиму не сладко было существовать, говоря современным языком, в этом коллективе. Но он, имея вами обрисованную полноту бытия, мир, кротость, любовь, радость, благодарение, смирение, чистота, сиял этой Пасхой, и его, преподобного Серафима, невозможно было вывести из себя, уязвить, невозможно было укусить. Он обезоруживал своих недоброжелателей. Конечно, это высокий пример святости, однако каждый из нас, супругов, друзей, сослуживцев, коль скоро крещен, имеет дар Святого Духа, призван отразить в своем сердце ту или иную грань святости. И поэтому наша передача, я думаю, очень актуальна и востребована сегодня. Мы живые люди, и уколы упомянутых страстей, амбициозности, ревности, недовольства, смущения, зависти, мстительности, мнительности, наверное, не раз на дню можем чувствовать. Однако это прекрасно, жизнь – это школа, и не будем смущаться подобными искушениями, но с открытым забралом, встречая каждый наступивший день, давайте упражняться в подлинном благочестии и вытравлять себя каленым железом эту мерзкую страстишку.
Кстати, об упражнениях в подлинном благочестии. Отец Артемий, дорогой слушатель Радио Вера, мы с Альчикой Митрофановой приглашаем вас послезавтра в МХАТ имени Горького. На 8-й сцене, на 3-м этаже, состоится светлый вечер офлайн, где мы с Альчикой будем беседовать с потрясающими собеседниками о деньгах, в частности. О них мы поговорим с иеромонахом Андроником Пантаком. И об обидах мы будем говорить с иеромонахом
Иоанном Гуайте.
Иоанном Гуайте, да. Это будет потрясающий разговор. Начало в 6 часов вечера. Приходите, это абсолютно бесплатно. Достаточно зарегистрироваться на сайте radiovera.ru и на сайте fama.ru.
Да, там баннеры висят. Я просто поясню, в 6 вечера в понедельник мы говорим про обиды, а в 8 вечера мы говорим уже про то, как относиться правильно к деньгам. И это не только вот про там, богатому, которому трудно пройти сквозь игольные уши. Это еще и про то, например, как подавать милостыню. Сколько, всегда ли, как услышать себя, что тебе на самом деле твой внутренний голос говорит и прочее, прочее. То есть масса бытовых вопросов, с которыми мы ежедневно сталкиваемся, вот это все и будем обсуждать. И вы, дорогие слушатели, приходите, потому что вы же тоже свои вопросы можете задавать и своим опытом делиться. Вы точно такие же и соведущие, и соучастники этого светлого вечера офлайн, как и мы.
Общаться с мыслящими батюшками очень насущно. Я сейчас не о себе говорю, и убежден, что объявление ваше будет воспринято с должным вниманием нашими радиоприхожанами. В свою очередь, хотел тоже поделиться радостью, потому что на третьей сцене МХАТа сейчас каждый месяц, вплоть до июня, ставится публицистический спектакль «Царский венец» по книге про три Артемия Владимирова, книге стихотворных посвящений августейшей семье царственных страстотерпцев, а мне там отведена не роль, но ниша, я отвечаю на вопросы. Собравшейся аудитории звучат и стихи, и письма, и какие-то факты осмысляются в жизни царской семьи. Тема очень высокая, очень нужное, животрепещущее. И вообще отрадно, что Горьковский МХАТ сейчас, руководимый новым своим руководителем Эдуардом Бояковым, зажил столь напряженной, интересной жизнью, что на его площадках совершается очень важное дело нравственного просвещения современной публики и молодежи, читаются лекции по истории культуры, философии, литературе, И это так важно, потому что подмостки других театров осквернены сегодня таким непотребством, что и говорить об этом не хочется.
Мы вернемся в студию ровно через минуту.
Семейный час на радио «Вера».